Дамы и господа, ladies and gentlemen, hello, hello, hello. Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Яков, я нахожусь в Южной Флориде. Добро пожаловать на прямой эфир, рад вас видеть на моем дилетантском, но при этом теплом, дружественном канале. Надеюсь, вам он нравится. Нравится он вам или нет, я знаю только по лайкам. Как минимум 100 лайков поставите, значит, вам я все так же нравлюсь, как вчера, как позавчера и как 3 дня назад. Если не поставите 100 лайков, значит, я вам не нравлюсь, вы хотите от меня отдохнуть, и я это понимаю и принимаю. А пока прямой эфир, пишите комментарии вживую. Почти все комментарии, которые мне пишут в прямом эфире, я как-то комментирую тоже. Те, которые пишут позже, не все, но тоже пытаюсь. И вот люди пришли и пишут. Black Cat пишет: «Яков, разделяете ли вы русофобию Зеленского?» Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я не русофоб и... Считаю, что примерно 30% россиян войну эту ужасную не поддерживают, вынуждены терпеть, мириться, как делали бы многие из вас, украинцев, которые, если бы ваше правительство попыталось сделать то же самое. Как делали многие из нас, американцев, меня тут еще не было, во время войны во Вьетнаме, например. Нет. Нет, точно нет. Есть много очень людей в России, которые... всем сердцем хотели бы остановить эту войну, но они не могут. Не могут, потому что им надо жить, им надо... Он муж водитель троллейбуса, ему надо водить троллейбус и положить кусок хлеба и, может быть, еще чего на стол в семью. Или она воспитательница в садике. То же самое. Она должна жить как-то. Но то, что натворилось, натворили 70% армии, не только армия, а население России, это ужас, ужас, ужас. Но это не 100%. Таня пишет: «Всем доброго утра, Яков. Если у вас сколько-нибудь хороших или неплохих новостей для поднятия настроения в конце дружеско-дилетантского стрима». Я думаю, что есть. До них все время не доходит. Есть какие-то... Вообще надо было сделать такую традицию, чтобы оставить в конце какое-то время на хорошие новости. Или какие-то занимательные новости. Ну вот, например, давайте начнем. Таня. Вы же знаете, ваше слово, ваше желание для меня закон. Поэтому я прямо начну с этого. Вы наверняка помните передачи Ивана Урганта. Да, «Вечерний Ургант». И у него там был такой ведущий, соведущий. Хрусталев его звали. Вот вы можете, вы помните его, да? Хрусталев, Дмитрий Хрусталев, по-моему. Что этот Хрусталев делает сегодня? В плане русофобии, не русофобии. Мне он нравился, у меня не было никаких с ним проблем, потому что он русский или не русский, или башкирский, или кавказский. Он такой юморной мужичок был. Что он теперь делает? Заголовок звучит так: «Всегда был гнидой. Путинист Хрусталев заставил детей из оккупированной Макеевки стрелять из танков по врагам России». И видео есть. Да, он принимал участие в Comedy Club и так далее. Он принял участие в пропагандистском ролике, снятом на оккупированной территории Макеевки. В этом видео он одет военную форму вместе с детьми, демонстрировавшими навыки стрельбы из танков по мишеням, символизирующим врагов России. Вот давайте проинжоим вот это видео Дмитрия Хрусталева.
Я вызываю гвардии рядовой Хрусталев для прохождения подготовки. Ребят из Макеевки в составе танкового экипажа прибыл. Юные герои нашего отечества. Готовы?
Так точно!
А говорить всегда готовы. Значит, готовы!
Всегда готовы!
Залезай в боевую единицу! Разрешите встать в строй?
Так точно. Строй, товарищ боец.
Раз, два, три.
У Димы Хрусталева позвони Хрусу, мне говорил.
Ну вот, я должен быть русофобом, как вы считаете? Это, кстати... это было в рубрику «Развлекательное видео» для поднятия настроения. Таня, я вам поднял настроение, только честно. Я подумал, вот, ну це вже бля вообще. Ну, так, ну что можно сказать про этого гада? Что можно сказать? За деньги он это делает или просто от любви к этому делу? Не знаю. Да. Елена, привет. Антон Морген. Илья Яков, доброе утро, и вам того же. Хорошего дня, привет участникам стрима. Ирина пишет, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Что-то я вас раньше не видел на этом канале, но я рад вам. Я рад, что вы пришли. Пришла и говорю. Помните, была песня такая, «Пьюсенка» у Аллы Пугачёвой. Александр Васин пишет, доброе утро, из канадского Ванкувера. Привет Ванкуверу, привет. Ванкувер, если я не ошибаюсь, много лет признавался одним из лучших городов для жизни. Он находится на западе нашего чудного континентика. Там вот там, где Сиэтл, если так, на север чуть-чуть раз, и будет Ванкувер. Мы когда-то оттуда грузились на корабль, который шел на Аляску, на круиз. Ну, у нас был денек так погулять, проэнджоить город. Читал, что ЮНЕСКО его признавало одним из лучших. Так ли это? Задаю я вопрос. Так ли это, Александр? Нравится ли вам город Ванкувер? Если да, то почему? Чем он лучше, чем не Ванкувер, например? Здрасте, пишет Джордж. Владимир пишет, привет, Яков, вчера опять взорвали военкомат в Каменец-Подольске. Это каким дерьмом должна быть организация? Так, у Владимира тема одна. ТЦК военкоматы, ТЦК военкоматы. Я даже не знаю, что комментировать. Окей, идем дальше. Ваши комментарии, которые вчера были. Вчера шла речь о легитимности, ко мне стали приставать. Я пытался, я думал, что я объяснил нормально, что я считаю его легитимным, формально он нелегитимный. Если придираться, то можно придираться и считать его нелегитимным. Ну вот, например, пишет житель Украины, Роман Швец. «Я, как гражданин Украины, пишет Роман, могу с уверенностью сказать, что Конституция Украины дырявая, как швейцарский сыр. Многие пункты противоречат или противоречат друг другу и даже не конкретизируют до конца, чем и оставляют простор для полета мысли». Я не вижу особого необходимости для простора, для полета мысли. В Конституции нет указания о том, что в случае военного положения полномочия Зеленского продлеваются. Это не значит, что народ его не считает легитимным президентом. Конечно, считает. Другого нет. Но тут не нужен никакой простор. Дальше Роман продолжает. Простите, пропустил много ваших стримов. Судя по комментариям, вот вы считаете Зеленского нелегитимным. Я тоже так считаю. Еще раз говорю, нелегитимный он формально, де юро. Де факто он легитимный. И надо заметить, что уже признают, уже все у нас уже все пишут, что... И даже Кремль уже признает. Не только мы признаем, что в последнее время активизировались контакты с... между Соединенными Штатами Америки и Кремлем и всякими комитетами, всякими агентствами российскими на тему переговоров. И судя по тону вот этих сообщений, которые происходят, приходят из России, тот же самый Путин готов вести переговоры даже с Зеленским, хоть он и нелегитимен с точки зрения Путина. Но, я так понял, он сказал, что можно вести переговоры, это не будет останавливать, но подписывать документы, которые будут, Зеленский не может. Ну, уже как бы прогресс. Еще немножко, и уже потом он скажет, что и подписывать, наверное, может тоже. Ну, так, не сильно, чтобы давил на ручку, чтобы на перо не давил, чтобы чернила не разлили. Ну, так, чуть-чуть, вот так. Или вообще ему дадут iPad какой-нибудь, скажут, распишись пальцем. Ну, это уже мы будем смотреть дальше. Но что довольно интересно, сказал Зеленский. Зеленский сказал тоже. Видите, он пишет. If that's the only setup in which we can bring peace to the citizens of Ukraine, definitely we'll go for this setup. Setup в данном конкретном случае – это такое создание environment. Объясняю setup, используя слово environment. Надо объяснить environment с точки зрения правильного преподавания. Setup – это такая среда, установка, такой сцена. Это такой набор обстоятельств, это сетап. И он говорит, что если это единственная ситуация, когда мы можем, при которой, или это единственное обстоятельство, при которыми мы можем принести мир гражданам Украины, то мы точно пойдем и будем в этой среде работать. Что это значит? Что если это единственный сетап, если это единственная среда, в которой можно сделать это, А откуда он знает, что это единственное, не единственное? Откуда он знает? Ему сказал Ермак? Или ему сказал народ? Или ему сказал Сырский? Или кто ему сказал? Если в 22-м году Зеленский, будучи 100% легитимным и де-факто и де-юра, подписал сам указ, которым он запретил себе, сам себя высек, как та унтер-офицерская вдова, и сказал, что никаких не запрещено с Путиным вообще разговаривать и никаких переговоров не вести. Если он издал этот указ, если в этом указе нет срока, значит, надо его отменить. Или как-то можно просто сказать, что ну ладно, забыли, но с кем не бывает. Так надо сказать или что? Кто сказал, что это только это единственный вариант, при котором, если это единственный вариант, при котором можно принести мир жителям Украины? Кто это сказал? Надо ли проводить референдум в Украине, чтобы жители сказали, будем проводить переговоры или не будем? Или не надо? Или это может решить сам Зеленский? Или это может решить кабинет министров? Или это может решить Зеленским вместе со спикером Верховной Рады? Кто это сказал? Кто решил, что только при этом сетапе будет, есть вариант, есть какой-то шанс принести мир в Украину? Или это решил Дональд Трамп? Или это решили Трамп с Путиным и надавили на Зеленского? Кто это решил? Что меняется? Почему так все плывет, плывет, плывет? Нет четкой позиции пока, мне так кажется. Но это уже подвижки, это уже все равно подвижки. И, судя по всему, ведутся серьезные очень работы. Трамп все время намекал, что идут работы с Россией, ведут переговоры. Но теперь уже и Кремль говорит об этом. То есть, что-то будет, что-то воно будет. Давайте почитаем ваши комментарии. Ванкувер, вечный туман и дождь, депрессуха круглый год. Не знаю про Ванкувер. В Сиэтле, да, действительно, говорят, депрессия. А Ванкувер не знаю. Ольга пишет, здравствуйте, здравствуйте. Руслан пишет, здравствуйте, стримчане. Владимир, вы скрываетесь от ЦК или перемещаетесь свободно? Спрашивает Руслан. Макс пишет, привет, Яка, Ванкувер, Ванкувер, а я на пенсию махну на Филиппины. Почему на Филиппины? Не знаю, почему-то надо туда ехать. Александр пишет, про Ванкувер все правда. Горы, океан. Пожив в таком месте, не хочется возвращаться на равнину. А прямо сейчас мороз и солнце. На этой неделе уже 3 раза ездили на горнолыжку 50 минут от дома. То есть, видите, я вам уже это говорил. Горы и океан – это такая идеальная комбинейшн. Такая идеальная комбинейшн. У вас, наверное, нет этой влажности такой сильной, как в других местах, где океан, например, у нас. А есть горы. Мороз и солнце. День чудесный. Откуда это, кто помнит? Я не помню. Но фразу помню. Так, Таня пишет. Конечно, Яков подняли, даже если учесть, что в это время перезагружал телефон. Но сам факт, что вы хотели это сделать, да. Итак, идем дальше. Движемся дальше по комментариям. Есть ли еще какие-то комментарии, которые вчера были? Вчера какой-то был комментарий, который я должен был ответить. Одну секунду, я тут листану быстренько. Комментариев было достаточно, которые я не буду комментировать. Ну, был какой-то один, который я хотел прокомментировать. Это мелочь. Волфич пишет, Яков, здравствуйте, вот вы выделяли в браузере строчку, и сверху выскочил маркер. Что это за add-on был? Ну, вот так, например, возьму, right-click, highlight. Видите, это меню highlight, оно у меня появилось, потому что я поставил add-on на Chrome браузер, который называется highlighter. Highlighter. Вот этот комментарий я хотел прокомментировать. Посмотрите, вот написал Игорь Малиновский, довольно такой, 2 строчки, но можно зацепиться и порассуждать. Пишет Игорь Малиновский. Не скажу, чтобы было очень познавательно, это мой подкаст имеется в виду, но очень хочется быть таким же добрым, научиться также доброжелательно общаться. Ну, первое. Во-первых, этот подкаст никогда не объявлялся, что он познавательный, информационный, новостной или так далее. Это просто посиделки. Мы хорошо проводим время. К концу этого подкаста поднимается обычно людей настроение. Почему? Ну, не только потому, что я тут несу всякую хрень, а потому, что именно, как вы говорите, более-менее доброжелательная обстановка, доброжелательная. Иногда влетают какие-то гады паршивые, хотят тут оставить какую-то гадость. Я таких обычно баню. Почему я баню? Потому что зачем нам нужна гадость? Вот у нас есть круг людей, какой-то уже круг людей, которые регулярно слушают этот подкаст. Люди привыкли, что действительно обстановка доброжелательна. Зачем мне нужны люди, которые приходят просто, чтобы плюнуть и уйти? Это легко, этих я баню легко. Но вот вы пишете, хочется быть таким же добрым, научиться так же доброжелательно общаться. Надо начать с очень простой вещи. Надо ваш комментарий, который короткий, which is a good thing, сделать его еще короче намного. Смотрите, вы хотите сделать комплимент и начинаете с негатива. Смотрите. Не скажу, чтобы было очень познавательно. Зачем вы это написали? Зачем вы это написали? Вы сразу же... Понимаете, вы хотите сделать комплимент, и у вас получается так, как с этим, помните, с мужиком, который отсидел за убийство 30 лет. Выходит из тюрьмы, солнце светит, травка зеленеет. Он не видел этого уже давно. Видит, девочка в песочнике играется, что-то там строит. Ему хочется что-то такое хорошее сказать. После 20 лет в тюрьме. И он подходит к ней и говорит, что, балдеешь, сука? Это он хорошее сказал, вы понимаете? Он не умеет по-другому. Он не умеет. И вот это то же самое. Не скажу, чтобы было очень познавательно. Зачем вы это говорите? Вы хотите, чтобы что? Чтобы я изменил этот подкаст и стал его делать познавательным, историческим, может быть. Так есть Тамара Эйдлман. Я с ней конкурировать не могу. Прекрасно ведет для тех, кто хочет послушать исторически. Есть новостные каналы. Я не могу конкурировать с ним. А у меня просто посиделки. Трендим с вами. Благодаря чему поднимается настроение. И новости узнаете в какой-то мере. То есть... Выписки не очень познавательно, но познавательно. И с другой стороны, ля-ля делаем. Чего ж плохого? Сидим на заваленке, лузгаем семки и болтаем. Как можем болтаем? Мы не умные. Мы не эксперты. Мы не всезнайки. Мы не ботаники. Мы не гении. Но мы разговариваем, мы живем. Вот у нас есть такая заваленка, понимаете? Но вы на верном пути. Видите, если вы уже половину комментария урежете и просто написали бы, кстати, вы просто написали бы вот как. Очень хочется быть таким же добрым, научиться так же доброжелательно общаться. Смотрите, какой классный комментарий. Сочный такой, мясистый комментарий. Я бы его зачитал, мне было бы приятно, что вы мне польстили. А тут, видите, ложечки нашлись, а осадок остался. Ну, давайте теперь медленно и печально по некоторым новостям еще. Ну, продолжая украинскую тему, хотя мы больше будем говорить, может быть, и про Израиль сегодня, и про Штаты будем говорить. Во вторник Зеленский заявил в интервью на канале Пирс Морган, я вам уже говорил, что готов сесть за стол переговоров. Украинский лидер заявил, что страна готова к завершению горячей фазы войны и переходу на дипломатические рельсы. Он добавил, что за столом переговоров должны быть... Слово «должны» неправильное. Зеленский не может командовать, что должно быть. Он не настолько силен. Я не говорю, что он не прав, или правда не на его стороне. Он не может сегодня. У него нет сил. У него нет сил говорить слово «должны». Но он пишет, что за столом переговоров должны быть США, Европа, Украина, Россия. All right. Может быть и так, но не сразу. Дальше Зеленский говорит, мы будем говорить с Путиным. Не слишком ли много компромиссов? Не на много компромиссов мы идем? Ну, не говорите. Не говорите, пусть ваши люди гибнут дальше. Не надо говорить. Не идите на компромиссы. Сидите у себя в банковой бункере и не идите на компромиссы. А люди гибнут. Дальше Зеленский говорил Пирсу Моргану. Никто не знает, как начнется этот разговор, имеется в виду между ними Путин. И чем он закончится? Никто не знает, но мы верим, что президент Трамп хочет добиться успеха в этой ситуации. А расклад. Вот видите, этот сетап, который я слово говорил, он сказал, он переводится как расклад. Это Google переводчик перевел. Если это единственный расклад, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, то мы определенно выберем такой расклад для встречи с этими четырьмя участниками. А если будет три? Нет? Ладно, не буду придираться. Он сказал о Владимире Путине: я не буду к нему добр, это нормально. Я считаю его врагом, нормально. И, честно говоря, я думаю, что он тоже считает меня врагом, чтобы вы даже не сомневались. Это тоже 100%. Пока он говорит, что это пустые слова, исходят от Путина. Ну, окей. Теперь, на следующей неделе выходные. Не в эти выходные, что будут, а в следующие выходные будут. Соберутся люди в городе Мюнхен, Бавария. И они соберутся не на футбол. Они соберутся, там у них будет некое совещание по безопасности, куда приедет Кит Келлог, который назначенный посланец Трампа по делам с Украины с Россией, и он там будет выступать. Ну и все говорят, что вроде бы как именно в Мюнхене Кит Келлог расскажет нам всем о плане Трампа по тому, как замирить Россию и Украину. Келлог сказал, это я читаю радио Free Europe, сказал, что с нетерпением ждет возможности выступить на ежегодной конференции и обсудить цель Трампа – положить конец кровавой и дорогостоящей войне в Украине. В посте на платформе X, она же Twitter, бывший, от 4 февраля он добавил, что также планирует встретиться с союзниками Америки, которые готовы работать с нами. То есть будет делать коалицию, где выскажет свои планы, посчитает деньги и так далее. Источники не предоставили никакой дополнительной информации о плане, насколько он будет подробным, который представит Келлог, и будет ли в каком формате будет представлен. На прошлой неделе Келлог заявил, что у Трампа есть твердая стратегия, чтобы закончить войну в Украине в течение нескольких месяцев. О! Уже не за 24 часа, а несколько месяцев. Комментарий прозвучал на фоне закулисных переговоров и переговоров по неофициальным каналам, чтобы найти способ положить конец почти трехлетнему российскому вторжению. Он и другие официальные лица намекнули на план достижения того, что союзники Трампа называют миром через силу. То есть будет сильно давить. План включает потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированных Россией территорий в подвешенном состоянии. Он также включает представление гарантий безопасности Украине, но не уточняется, каким именно. Кремль объявил 5 февраля, то есть вчера, об усилении контактов с Соединенными Штатами в целях поиска решения войны. Председатель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на отказ президента России Владимира Путина вести с ним переговоры из-за истечения его полномочий в прошлом году. То есть Россия, что Москва готова вести эти переговоры. То есть сколько у вас там, 12,5 миллионов или сколько человек? Готовы, несмотря на то, что один человек, небольшой такой человечек, из Кремля не хочет вести. Ну, посмотрим, как будет вести Москва. И что такое Москва? Не знаю. Ну, теперь давайте ваши комментарии почитаем. Таня пишет: Ванкувер – классный город, очень красивый город, но мы были при хорошей погоде. Повезло? Наверное, повезло. Там, говорят, хорошо туда ехать на retirement, на пенсионный возраст. Хотя там прохладно, естественно. А лучше, наверное, иметь две квартиры, одну в Ванкувере, одну в Майами, может быть, так. Хотя канадцы сейчас злые на нас. И даже на футбольном каком-то матче в Канаде они сделали то, что называется бу. Бу. То есть так болельщики выражают недовольство. Митка пишет: на Филиппинах сравнительно дешево жить. Вот. Хорошая фраза. Совпадает ли она с вашими целями в жизни? Если у вас цель в жизни, и причем, обратите внимание, я не говорю, что это правильная цель, Митка, или неправильная цель, но надо, чтобы оно соответствовало вашим задачам или целям. Если ваша задача найти место, где дешево жить, где можно меньше работать, например, больше enjoy life, посвящать время себе или семье, то это абсолютно прекрасная цель. Найти место, где можно жить дешево. Потому что если жить дешево, значит, надо меньше пахать. Если меньше пахать, значит, больше времени на что-то. На что? Бухать? Плохая цель. А что? Проводить время семьи – хорошая цель. Или заниматься там дельтапланами – прекрасная цель. Или ловить рыбу по утрам – прекрасная цель. Или заниматься йогой, медитацией – шикарная цель. То есть, если задача – найти место, где можно не работать, лежать под пальмой и есть бананы, прекрасная погода, море, солнце – нормальная цель. Таня пишет «Зимнее утро, Пушкин». Да, Макс Юи пишет «На Филиппинах английский официальный, почти все говорят свободно, христиане». Есть море и горы, недорого, но есть и лакшери. Ну, лакшери есть, но когда вокруг грязь, вот поэтому мне Бали не понравилось совершенно. Мы стояли в хорошем отеле. У нас так говорят. Мы стояли. Ты знаешь, что я вертикально стоял, но мне нельзя было лечь. Мы остановились. По-русски это звучит. Насколько мы остановились? На недельку. Но вокруг грязь. Чуть отойдешь в сторону, ходят голодные собаки бездомные по улицам. Улицы грязные. Нет, Бали не для меня. Макс ей пишет, перед тем, как сесть за стол переговоров, надо умыть руки. Умоют. В нашем народе, в еврейском, принято мыть руки после посещения похорон. У вас моют, кстати, или нет? У меня даже есть такая специальная чашечка. Я, правда, без нее хожу на похороны. Ты уходишь с кладбища, надо мыть руки. Причем чашка, правильная чашка, должна иметь две ручки. Ты взял за одну ручку, воду налил в нее, помыл. Рука вот эта уже чистая, да? Если ручка была бы одна, то что получилось? Я бы этой чистой рукой все взялся бы за грязную ручку? А нет. Я беру за вторую ручку, которая чистая, и поливаю на эту руку. Вы как на кладбище ходите? Вы моете руки после кладбища? У вас есть кружка с двумя ручками? Если нет, немедленно купить. У меня тоже не было, скажу вам честно. Но вот эта программа, по которой я получаю раз в месяц посылочки и отправляю им денежки в Израиль, в кибуцы, они в одну из посылок вложили вот такую чашку ручной работы, такая глиняная, с двумя ручками. Теперь мне есть чем пойти на кладбище и выглядеть круто. Вот так. Так, XYD пишет, где можно купить вашу футболку мерч про Enjoy Life? Нигде, я ее сам сделал, придумал, заказал. Можете скопировать, если хотите. И у вас будет такая же футболочка. Мне никакого, я не буду брать с вас деньги за лицензию, за копирайт, нет. Надо еще какую-то сделать футболку. ДМ пишет, Зеля говорить не за себе, а за народ України, а наш народ сильний. Так що Зеля має говорити зі сторони сили. А що значить, що наш народ сильний? Що це значить? Define сильний. Хоча, дійсно, не слабий. Тобто, ну, я би хотів, щоб ви определили. Порядник Гість пише, Яково, я розумію, про що ви казали, що якщо в нас не є чим заплатити за зброю, корисні копалини, іскопаємо. То ми заплатимо. Але чи не варто було б про це казати прямо? Він каже прямо. Трамп говорить прямо, уже прямее не буває. Він сказав чисто конкретно, що в Україні є рідко земельні метали, і пусть вони ими платять за наше оружие. Куди уже прямее? Уже прямее ніколи. Він сказав абсолютно правильно. Так. Вера пишет, привет, наконец-то присоединяйся. Вот, Вера, вы отсоединились какое-то время назад. Я чувствую, мне чего-то не хватает. Проверил, вроде бы все присоединены, а я не заметил, что Вера не была присоединена. Приконнектнута, я бы даже вам сказал, Вера. Я рад, что вы присоединились снова. Митка пишет, совпадают пока. То есть свои задачи пока совпадают, чтобы найти место подешевле. Верю и уважаю, если... If you are comfortable, понимаете... Есть такое определение. Что такое богатый человек? Богатый человек – это тот, кому не надо идти на работу. Не надо ходить на работу. Подумайте, внимательно подумайте. 2 секунды над этой фразой. Богатый человек не дается определение, у которого есть... $1 млн, или $3.5 млн, или $1 млрд. Нет, не абсолютная цифра значима. А именно, вы готовы не ходить на работу, имея такую сумму, которая у вас есть. Если этого достаточно, perfect, Вы богатый человек. Потому что у вас you manage your expectations. Вы понимаете, что если я буду получать 3 копейки в день, то я могу тратить 2. Ну, не больше 3, в крайнем случае, в этот день. И это нормально. А если вы будете знать, что я получаю 3 копейки в день, а Маша Сидорова получает 50 копеек в день и ходит с хорошей сумочкой и ездит на дорогой машине, и вас это, и у вас все судомит, вам, у вас злость, у вас зависть. Это ужасно. If you have peace of mind, получая 3 копейки в день, вы богатый человек. Ну, тут ключевое слово peace of mind. Чувство душевного равновесия. That's it. As simple as that. Порядний гість пише, в православній церкві просто миють руки без слових атрибутів. Не навчилися в нас ще. А ви пойдіть на кладбище православне. Поговорите там с людьми, которые занимаются этим делом. И покажите эту чашечку, кружечку. Кстати, к сожалению, видите, я каждый год уже бываю на кладбище, на чьих-то похоронах. И я вспоминаю советские кладбища. Я вспоминаю, кто там работал, кто копал ямы для покойника. На этих людей смотреть было больно. То есть было очевидно, что они любят выпить рюмочку. Причем любят выпить не одну. Здесь, когда на кладбище я хожу, здесь не так. Здесь ямы копают черные. Это номеро уно. Во-вторых, у них есть небольшой такой бульдозерик, который с таким ковшиком, который может копать. В-третьих, по ним вообще не видно, что они вообще что-то употребляют. Нормальные люди. Не синие носы, ну я не знаю, может из-за того, что они чернокожие, так синего особо не видно, но нет, нормально выглядящие мужики. Аккуратно делают свою работу, уходят, там на бутылку не просят, ничего. Как вам это нравится? Не знаю. Или у вас уже, может быть, тоже по-другому, а я все помню Советский Союз, советские кладбища. Макс Вей пишет, а в даунтауне Майами не грязно, нет бомжей в палатках и наркоманов. Наркоманов. Я сравниваю с... Ну, во-первых, нет. Это первое. Бомжи есть, это второе. Но Бали до Майами как до неба. Просто как до неба. Такой срач, как я видел в Бали. На обычных улочках. Ну, конечно, вот наша гостиница стоит, все шикарно. Отошел в сторону. 100 метров. Все. Мы когда... Где мы были? Ну, пусть не Бали, это было, это, по-моему, это было в Таиланде. В Таиланде мы стояли в гостинице Mandarin Oriental, одна из лучших сетей вообще в мире гостиниц. Красиво, богато, все, как он проводил нас в лифт, от ресепшн проводил нас в лифт. Он шел в такой в позе зю, он был в поклоне всю дорогу от ресепшн до лифта. Он открыл лифт, он держал эту дверь, чтобы мы зашли. Ну, красиво, там все такое, все в золоте. Ну, кто был в Mandarin Oriental City, знает об этом. Выходишь на улицу, ну, прошел 50 метров от гостиницы. Тук-тук. Вы знаете, что такое тук-тук? Это такое трехколесное чудо, которое может ездить, ну, типа такси, только дешевого. И он тебя привезет из пункта А в пункт Б. Грязно, в пыли будешь весь. По дороге он тебя попытается уломать, чтобы ты заказал костюм пошить, попробует тебя завести в магазин, где ему откаты делают, или там ткани купить, что-то такое. Ну вот рядом, вот Mandarin Oriental, а вот пыльные дороги. Не-не-не-не, вы не сравниваете Майами и Бали. Так... Дальше что идем? Порядный гість пише. Без хатьки богатые люди? Ну, видите, это вопрос сложный вы задаете. Без хатьки, первый раз слышу слово, но я догадался, это бездомные означает. Бездомные в основном это больные люди. То есть начинается, может быть, не с того, что человек больной. Может быть, это психический человек больной, может, это наркоман, у которого была история, по которой уже семья его не может терпеть, и он уже живет на улице. Они не понимают, просто они богатые или нет, у них нет выбора. Это не их сознательный выбор сказать себе, я получаю 3 копейки, мне больше не надо, поэтому я богатый человек. Это не так. Это горе. Это у людей горе, это у их семей горе. Допустим, много лет, уже 5 лет, недалеко от того места, где я живу, есть одна женщина, которая живет на улице, на скамейке. Она все время там сидит, она спит. Я не знаю, куда она ходит писать, какать, и как это все происходит. Ей приносят еду, с ней стоит рядом чемодан. Когда идет дождь, она зонтик открывает. Откуда-то у нее есть телефон, и кто-то, видно, ей постоянно добрые люди какие-то заряжают этот телефон, она что-то там листает в телефоне или делает вид, что листает, может, она не понимает. И вот она такая. Много лет уже, ей, я не знаю, сколько ей лет, ну, лет за 50 точно. Она живет там. Она что, богатый человек? Нет, она больной человек. И, к сожалению, у нас такое общество здесь, в Америке, которое не может взять ее насильно и поместить в психушку. У нас и с психушками напряг, долгосрочно. Их отменили. Помните фильм «Кто-то пролетел над гнездом кукушки»? Таких уже нет. Я не знаю, может, где-то есть, но в основном отменили. Надо опять возвращать. Это не богатые люди, это больные люди. Дієм пише, Трамп все профанарить, він багато говорить і хоче багато зробити, але хто спішить, той людей смішить. Таке є дитяче прислів'я. Я не думаю, що Трамп дуже многих насмішив. Він видає фразу, а потім як-то ця фраза вже от-от вже і обсуждають, вже критикують, а потім хтось согласен. Ну, от, наприклад, якщо взяти вот эта ідея переселить Газу куда-то в другое место. Он сказал, что он выведет, а тут построят прекрасное место. Лас-Вегас он построит, там, где Газа. Ну, народ сразу всполошился, заволновался, все кричали, ни в коем, все кричат, многие кричат, ни в коем случае. Но уже семя заброшено, семя сомнений заброшено. И Трамп говорит, будет. Биби Нетаньяху вообще сказал, что это самое... умная идея за многие годы, которую он слышал по поводу этого вопроса по разрешению с Газой. И тут мне прислали одну картиночку. Вот такую. Мне она понравилась. То есть Трамп в роли Моисея, только Моисей вел евреев по пустыне из Египта. А тут, видите, вон там сзади палестинские флаги у людей. То есть это явно не евреи. Но он их куда-то ведет. Когда я получил эту фоточку, я тогда сразу же решил, что можно вообще сделать такой монтаж, фотомонтаж. Сейчас, слава богу, есть чат GPT. И вот я зашел в чат GPT и говорю ему, сгенерируй мне фото, где... Моисей ведет палестинцев в Египет. Помните? Моисей выводил евреев из Египта. Ну, так как евреи – это не палестинец, то палестинцев сейчас хотят типа расселить Египет. Понимаете мою тонкую логику? Copilot.microsoft.com отказался генерировать имидж. Сказал, что нет, не могу, не хочу. Причем здесь вообще палестинцы? А простой чат GPT – не захотел генерировать с палестинцами, но говорю, ладно, тогда сгенерируй просто Моисея, который ведет толпу, крауд, я сказал. Я не говорю, что палестинская никакая, в Египет. И чат GPT мне сгенерил вот эту картиночку. Видите, вот чат GPT, он понял, раз ведут в Египет, значит, там есть пирамиды, толпа идет туда в пирамиды, вот Мозес, Моисей сзади, видите, у них такие, у народа, покрытие головы не как у евреев явно, он это сгенерил чат GPT. Ну, тогда я уже объединил одно с другим, у меня получилась вот такая картинка. На Египет. Когда-то было на Берлин, а сейчас на Египет. Как вам нравится такая картинка? Я ее сделаю заставкой к этому видеоролику. Ну и, естественно, идет реакция всяческая. Реакция «нет, ни в коем случае не уйдем из Газы». Это попытка разделить. Будем здесь. говорит Газа. Смотрите, что это такое. Это rubble, это, как сказал Трамп, demolition site. Это сайт, который, в котором снесли здание, чтобы что-то потом, наверное, строить. Они, конечно же, не хотят. Говорят все, в основном Хамас, кстати, говорит на эту тему. Ни в коем случае, никогда. Не только Хамас. Что нам и здесь хорошо, типа. Эти люди все, это все руководство, они хотят держать арабский народ в этой Газе как людей второго или пятого сорта. Второй сорт – это беженцы палестинские в странах типа Иордания и Египет, которые уже там живут много лет. Там их считают за людей второго сорта. Арабы, иорданцы считают арабов, беженцев палестинских, людьми второго сорта. Под эту марочку, под то, чтобы постоянно поддерживать статус беженцев, статус угнетенных, все мировое сообщество брезгливо платит деньги. Все мировое сообщество готово заплатить, лишь бы отстали от них, лишь бы не решать проблемы в Газе этих несчастных людей, которые вынуждены жить в нищете, в бедности все время, из поколения в поколение, которые не умеют ничего делать, которые не ходят учиться. Ну, я утрирую, там, ну, 90% ничего не делают. 90% растут и знают, что учиться не надо, надо ненавидеть евреев, надо их убить, и если сильно повезет, то станешь этим, как он, мартир, не знаю, как по-русски, мучеником, вознесешься на небо, и там тебя будут ждать девственницы, мы это все знаем. Из поколения в поколение. И все хотят это поддерживать. Те же самые арабские страны хотят это поддерживать по другой причине. Потому что как только где-то появляются палестинские беженцы внутри страны, начинаются беспорядки, начинаются восстания, вооруженные люди, градус ненависти увеличивается, может быть, происходят гражданские войны и так далее. Они не хотят этого. То же самое Египет не хочет. Та же самая Иордания не хочет. В Иордании уже 2,5 миллиона тех, которые называются палестинские беженцы. Уже много лет живут после 48-го года поколения. Они их не хотят. Не хотят. А вообще, в это же самое время уже Израиль ведет, начинает подготовку к исходу из Газы. Не, это не подготовка к тому, что сказал Трамп. Нет еще. Это просто Израиль хочет разрешить жителям Газы уйти из Газы. Это, еще раз говорю, это не связано с тем, что заявил Трамп. С переселением массовым там куда-то. Нет. Если у тебя есть родственники, у многих там есть египетское гражданство и так далее. Если все это время Газа была заблокирована, и израильская армия не пускала, не выпускала, теперь они сказали, хочешь уйти из Газы, уходи. Куда хочешь. У тебя есть куда уйти, иди. И начали уже готовить варианты отхода. И вот я читаю, что сегодня заявил Израиль. Израиль заявил сегодня, что начал подготовку к отъезду большого количества палестинцев из сектора Газа. Здесь в этой статье Associated Press пишет в соответствии с планом президента Трампа для этой территории. Но я считаю, что это не в соответствии с планом, потому что план еще не прошел, еще это долгая песня. Я считаю, что Associated Press неправильно написала, а просто те, кто может сегодня уехать куда-то, сами и хотят, их не выселяют, их не переселяют, ничего. Это не то, что россияне захватили какой-то там город в Украине, они берут и насильно вывозят детей в Россию или чего-то. Нет. Если ты хочешь, езжай. А израильская армия готова создать все нужные коридоры. Хочешь идти через границу, вот тебе пропускной пункт, иди. Посмотрим, как Египет им будет разрешать. Израиль будет выпускать. Иди. Сейчас удобно кричать, что Израиль заблокировал Газу и все такое. Оккупация. Иди. Посмотрим, как Египет будет радостно принимать людей, которые будут идти из Газа. Чиновники заявили, что Египет начал дипломатическую блиц-акцию за кулисами, чтобы попытаться помешать плану. То есть уже не Израиль виноват. Администрация Трампа уже отклонила некоторые аспекты предложения Израиля после того, как оно было широко отвергнуто на международном уровне, заявив, что переселение палестинцев будет временным. А, это нет. Уже идет переигрывание, потому что Трамп сказал, что это может быть временным, вывоз массовый из Газы, а может быть постоянно. Уже не постоянно, уже не говорят постоянно, уже временно. В четверг в своем сообщении в социальных сетях Трамп заявил, что Израиль передаст Газу Соединенным Штатам после войны и что для его плана по ее восстановлению не понадобятся американские солдаты. Окей, то есть no boots on the ground. Не будет наших американских сапог на земле священной, благословенной Газы. Палестинцы решительно отвергли предложение Трампа, опасаясь, что Израиль никогда не позволит беженцам вернуться. Египет предупредил, что изгнание палестинцев дестабилизирует район. Кстати, это сказали не только Египет, но и, как вам нравится, Хамас. Хамас сказал, что это взорвет район. Really? А что вы делали все эти годы, суки, в ботах, в хамасовцы? Ну ладно. И подорвет его мирный договор с Израилем, краеугольный камень стабильности и американское влияние на протяжении десятилетий. То есть это подорвет мирный договор Израиля с Египтом. Really? Египет сидит на деньгах Америки. И количество денег и помощи военной, которую получает Египет, это цементирует договор между Египтом и Израилем. Просто цементирует. Мне нравится, как вот эти небольшие страны с Израилем. Саудовская Аравия сегодня сказала, не будет. А я говорю, будет. Трамп с ними поговорит, объяснит, посчитает, со счетами. Он приедет со счетами, так, костяшки туда, костяшки сюда. И мнение поменяется. Поменяется точно. Главное, они пишут, ключевая цель не будет нормализовать отношения с Израилем, Саудовской Аравией, без создания палестинского государства, включающего сектор Газа. Ну пусть создают. Они же сами не хотят. Кто не хочет создавать палестинское государство? Конечно, в Израиле есть группа людей, которые не хотят. Но если в Израиле только часть не хочет, то, мне кажется, палестинские арабы все не хотят. Они хотят, чтобы была от реки до моря Арабия, Палестиния. Понимаете, что они хотят? А что это за фразы такие, пока не будет два государства? Ну, договоритесь, саудовцы, договоритесь с газовчанами, чтобы они все согласились, проголосовали, сделайте референдум, как положено, чтобы все по-честному. Ну и давайте говорить. Если надо помочь в переговорах, звоните. You know where to find me. Так, опять не прочел я вам одну статейку с картинками по поводу того, где живут палестинцы. Ну, времени не так много, я лучше на ваши вопросики поотвечаю. Майк пишет, в мене таке враження, що ці метали – це просто відмазка для виборців Трампа, тому що обіцяли, що не буде допомоги Україні, а зараз стало нарешті ясно, що проблема не в Україні, а в Кремлі. Отмазка для виборців, для избирателей Трампа, наверное, но хоть что-то можно взять вообще с Украины? Или просто надо давать? То есть мы все понимаем, что есть какое-то количество денег, которое было выделено Украине или другой помощи, было выделено, на бумаге было написано, что это лоун, который надо будет вернуть там, через 5, 10, 15 лет. Мы все понимаем, что в Украине деньги брать неоткуда. И так медленно и постепенно долги будут прощаться. Но если уже Америка нашла хоть что-то в Украине, что можно взять, выкопать и перевести в Америку, что в этом плохого? Что тут нечестного? За что тут Украина должна обижаться? Я не понимаю. Ice fishing, по вашей логике, работа – это наказание. Не совсем так, хотя есть работа, которая действительно наказание. И нет, работа – это ни в коем случае не наказание. И есть очень известная фраза, если вы занимаетесь любимым делом, то вам не надо ходить на работу никогда. Потому что вы всегда занимаетесь любимым делом. Поэтому то, что многие люди ходят на работу, хотя они бы не ходили на работу, а может быть крестиком вышивали бы. Или стихи писали бы. Вот Боря. Мой друг Боря, который решил бросить программирование. Зарабатывал кучу денег, работал в большой финансовой компании в Нью-Йорке. Его уважали. 72 года. Писал серьезные программы. И сказал, не хочу уже. Я говорю, что ты будешь делать? Буду стихи писать. Он хотел писать стихи, он пишет стихи. Правильно сделал? Конечно, правильно. Если ему хотелось писать стихи, ему хотелось построить дом, в 72 года он начал строить дом в Нью-Хэмпшире. Продал дом в Нью-Джерси, построил там. Правильно он делал? Конечно, правильно. Он делал то, что он хочет, то, что он любит. Мог ли он ходить на работу и дальше? Мог. Как многие ходят, как машины, как автоматы. Почему? Потому что хочется еще чуть-чуть, хочется еще больше, а если бы это все урезать, это то, без чего можно обойтись. Нет, если есть тонна денег, ничего урезать не надо. Наоборот, трать, трать, трать. Enjoy your life. Еще найди, где потратить. Тоже непросто. Но если денег нет, тогда manage your expectations and your expenses. Таня пишет, хотела бы услышать от Зеленского, дайте нам все, что нужно, мы заплатим. Такую фразу тяжело сказать. Но еще раз говорю, не будем себя обманывать. Не будем себя обманывать. Мы даем, даем, даем. Я не думаю, что мы особо ожидаем, что нам вернут деньги. Владимир пишет, только одна проблема – месторождение редкоземельных металлов, оккупированных в России. Не все. Не все. Не надо. Идите, проверьте факт. У украинской территории есть месторождение, где можно покопать. С лопатой можно прийти и все выкопать. Ice Fishing пишет, Яков, в Украине почти все мужики, которые работают физически, бухают. Really? У нас, понимаете, бухают, можно по-разному бухать. Там те, которые у нас работают физически, тоже придет домой, возьмет бутылочку того, что они называют пивом, что пивом не является, а просто такая некая желтая жидкость. Bud Light. Он берет какие-то чипсы или то, что называется TV dinner, то есть приготовленный в коробке ужин, что можно смотреть перед телевизором и ничего не готовить. И он там выпьет 2, 3, 5, 6 бутылочек пива. Ему потеплеет на душе, но он не выглядит так, как алкоголик, который лежит на дороге пьяный в смерть. Поэтому бухают, но бухают как? С этим пивом, кстати, интересно. Недавно мы собирались с мужиками и договорились, что каждый, ну там по одному вопросу, неважно по какому, но сказали, чтобы разговор пошел веселее, каждый принесет там пару бутылочек пива с собой и будет пить пиво. Свое пиво, что принес. Ну, все принесли. И я принес. И тут у одного из наших закончилось пиво. И он мне говорит, налей мне немножко в бутылочку мою пиво. У меня было еще. Я ему налил. Он выпил и говорит, что это за пиво такое крепкое? Ну, это бельгийское пиво, Лев. Это пиво, у которого есть вкус. Маешь, берешь в руки, маешь вещь. Так у вас говорили в Украине. Это настоящее пиво, вкусное, красивое пиво. А есть нечто, что называется пивом. Имеет отдаленный вкус пива. Ну, вот в эти выходные будет Супербол. Вся страна замрет. Вся страна замрет и начнет сидеть перед телевизором. И мы уже с мужиками договорились, будем сидеть перед телевизором. И, конечно, вся Америка, кроме меня, будет пить Bud Light. Так по Bud Light будут есть там эти chicken wings, эти крылышки куриные, сосиски, хот-доги и так далее. Ну, ничего, нормально, такая традиция. That's okay, that's okay. Так... Суша есть. У нас сколько у нас по времени? Еще есть 4 минуты. Иван пишет. Ну, посмотрим, тех палестинцев 20 миллиона переселить непросто. Конечно, непросто. Трамп все время занимался сложными делами. Кстати, о Моисее. Планируете продолжать читать Библию? Планирую. Обещаю, обещаю. Срок не говорю, но обещаю. Станислав пишет. Лучше, если Моисей с Трампом идут друг к другу навстречу, каждый со своей толпой. Нет, не надо сталкивать никого. IT-мен пишет, Яков, привет, можете провести стрим по теме инвестиций для рядовых граждан СНГ, если, конечно, вам интересно. Нет. Вернее, как? Какие-то совсем общие вещи я могу говорить, но советы, я не могу давать советы, потому как я не есть финансовый advisor, financial advisor. Я не есть эксперт. Я дилетант и там тоже. Я здесь дилетант, и там дилетант, и везде дилетант, и that's okay. Знаете, есть такая песня, вот сейчас пришла в голову мне. Как хорошо быть дилетантом, как хорошо быть дилетантом. Лучшей профессии я вам сеньор не назову. Там было как хорошо быть генералом. Ну вот я сейчас такое придумал. Денис пишет: Яков, планируете в ближайшее время беседу с племянниками Евгения? Будет интересно послушать следствие последних дней. Я с удовольствием, на самом деле, с Женей поговорить. Так получилось, что у него ребенок родился 2 месяца назад. Бебечка, поэтому у него просто мало времени. Но я готов. Я готов с удовольствием. Black Cat пишет: а если Путин предложит Трампу взять часть палестинцев как уступку по Украине? Зачем это надо Путину? Нет, это нет. Иван пишет: Иван хочет разжечь национальную розницу. Он пишет: Бог пришел к Израилю, а они его распяли. Не нужно строить иллюзии по верности. Бог спасет Израиль, но при очень сложной обстановке. Ну, вы понимаете, он пришел не в Израиль, он пришел, там были правили римляне на самом деле. Он был не Бог, он был просто человек, если вы говорите об Иисусе Христе. Но у вас какой-то происходит месс. Да. Иван пишет: россияне с силой вывезли в неизвестном направлении 1000 украинцев, до сих пор неизвестно, где они. Да. Сергей пишет: стесняюсь спросить, если на похоронах людей одной рукой держать чашу, а другой мыть, какой рукой держать мыло? Мылом там не пользуются, мне кажется. Там просто проточная вода и так далее. Иначе это не мытье, а увлажнение. Ну вот, можете смеяться над нами и говорите, что они там увлажняют руки, а говорят, что моют. Смейся, паяц, над разбитой любовью. Так. Порядник есть, пише: кажуть, що за ленд-ліз мали б віддавати після 2071 року. Але наші не схотіли скористатися цим. Це не точно. Якщо не точно, не будемо коментувати. Яков, як зміняться налоги на типічного розробника? Якщо Джон Джонсон отримав 10 тисяч, скільки він платив налогів при Байдені, скільки буде платити при Трампі? Ніяк не зміниться. Трамп не міняє такі налоги. Трамп міняє налоги на... уменьшают налоги на корпорации, а на людях не поменяется. Единственное, что при первой конденции изменилось действительно, стало меньше списаний для обычных людей, но это не именно там для программистов, для всех людей на недвижимость. Если раньше можно было бы, если вы брали ипотеку и платили ипотеку сколько-то денег, то в конце года эту ипотеку она, то, что называется, списывалась с налогов. Это называется, вы уменьшали свой доход на сумму ипотеки. То есть получалось, ну, допустим, треть вы возвращали. А Трамп ввел ограничение, что больше 10 тысяч долларов нельзя списывать, мотивируя ипотекой. Вот. Поэтому, то есть, люди слегка пострадали, но в целом они выиграли. То есть, мне не жалко. Почем футболочку Лакост купили? У меня есть такая же из Турции за 10 долларов. Но у меня это намного дороже стоит. В несколько раз дороже, потому что она не из Турции, она настоящая. Так. Хорошо. Гриша пишет: доброго утра, Яков. И на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся на сегодня. Захотите увидеть меня завтра, знаете сами, что вам нужно сделать. В сумме поставить 100 лайков. Всего-то все, что я прошу. И желаю вам мира. Желаю вам доброты, побольше доброты в доме. Не злитесь. Пока.